Итак, мы находимся в 20 главе на 15 пасуке. Как я уже говорил, тут быстро развивающиеся события просто происходят одно за другим, которое как бы является кульминацией всего, что происходило до этого. То есть Давид окончательно порывает, собственно, центральная тема, Давид окончательно порывает с Шаулем, вынужден это сделать. Точнее, Шауль с Давидом, Давид с ним не порывал. Но главное, что если стоит обратить внимание, это на то, как себя ведет здесь и не Давид, и не Шауль, что их поведение ясно, а Йонатан. Вот на это как здесь имеет смысл обратить внимание, потому что Йонатан делает вещи очень необычные. Это надо стараться понять, что у них необычного. Значит, мы остановились на том месте, где у нас 20 глава, Шмуэль-Али, 20 глава, 15 пасук. В предыдущем пасуке Йонатан договаривается с Давидом о том, что будет, когда Давид станет царем. Прямо уже. Хотя Давид пока что далек еще от этого положения. Ему пока что приходится, возможно, придется бежать просто. Вот. А если бежать, то вопрос, куда ему бежать-то? Не потому, что Иудея маленькая страна. Израиль, точнее, тогда не была не Иудея, тогда была страна, называлась Израиль, которая была в подчинении у Давида, она занимала не территорию современного Израиля, а примерно территорию того, что сегодня называется территориями арабскими, Иуда и Шамрон. Вот. Плюс еще отдельные куски. По-моему, Галилея в нее еще не входила тогда. Вот. То есть, вот если вы себе представляете географию Израиля, там в центре находится такой горный массив, который пересекается в районе Хайфы долиной. Массив идет с севера на юг, а долина с востока на запад. От Средиземного моря на восток, точнее. Вот называется Израильская долина. Вот это вот здесь вся центральная часть и склоны восточные до реки Иордан. Из-за Иордания, то, что сегодня часть сегодняшней Иордании между, ну, грубо говоря, серединой Мертвого моря и Голландскими высотами, на небольшую глубину на восток. Это была территория государства Израиль. Побережье Средиземноморское в нее не входило тогда, государство Израиль практически. Там жили филистимляне и еще всякие там были другие, более-менее значительные, так сказать, группировки. Так вот, Шауль был царем всего этого государства, и уже он укрепился у власти. И уже понятно, как бы, что он хочет удержаться. А Йонатан его наследник. И Давиду надо куда-то бежать. Мы в дальнейшем увидим. Куда ему бежать, не очень понятно. Государство это, как я сказал, не такое большое, но дело не в величине, а в том, что там не так много народа живет. И, хотя кругом горы, надо где-то укрываться, и так, чтобы тебя никто не заметил. То есть это непростая задача. Об этом будет дальше рассказано. Но это выбор, который стоит перед Давидом. Потому что можно спросить здесь будет, почему он сразу не убежал. Куда бежать-то сильно? Вот. Мы видим, что в итоге Давиду пришлось бежать в странные места. И вот на данный момент царь всего этого анклава, это все еще Шауль, его наследник Йонатан. И Йонатан договаривается с Давидом, что будет, когда Давид станет царем. За Давидом никто не стоит пока что. Только народная любовь. И, как уже понял Йонатан, за ним стоит Всевышний. Вот. И за ним стоит сам Йонатан, у них была с Давидом очень крепкая дружба. И вот он договаривается, что будет. И прежде чем он попросил не забыть себя, Йонатана, чтобы Йонатан остался жив, потому что понятно было, что все враги Давида тем или иным способом исчезнут. А семья Шауля входит в их число, получается. И теперь он еще одну просьбу излагает. 15-й пасук. Ло тахрит эт хаздыха ми им бейти адулам. Вело бахрит ашем. Это его и Давид. Иш маль пней адама. И пусть не прекратится твое милосердие с моими домочадцами, с моим домом, с потомками его. Вот. Навсегда. Навсегда означает все то время, пока правит потомство Давида находится на троне, а мы знаем, что это время продолжалось до конца первого храма. Вот. Были цари из дома Давида. То есть это с этого момента, считайте, это лет 500 вперед где-то. Вот. Он просит, чтобы его потомство Ионатана, пользовалось покровительством. То есть, по идее, еще раз повторяю, это очень мужественный, странный поступок, над чем он мотивировался. Он, вместо того, чтобы просить у Давида безопасности для себя и своего потомства, мог бы просто поймать Давида, отвезти к своему отцу и конец Давиду. Но он этого не делает. Потому что все это часть плана Всевышнего. Давид, мы видим, что происходят там и чудеса на этом пути, на пути Давида. В частности, например, то, что его дружба с Ионатаном. Ионатан был выдающийся человек. Но есть как бы, но с точки зрения простого, банальной, так сказать, политики, он действовал абсолютно нелогично. Но он очень любил Давида. И это заставило его поступить именно таким образом. То есть их отношения между собой заставляют, на первый взгляд, именно это заставляет Ионатана поступать против себя, против собственных интересов. Что очень редко встречается среди владетельных особ. Здесь, видимо, совершенно особый случай. Значит, он просит у него теперь, чтобы потомство было, значит, соблюдено, его, так сказать, в безопасности. Ну, что, когда будут уничтожаться враги Давида, Ишмаэль-Пнея-Адама, все с лица земли. Пусть мое потомство останется. Вот. А на самом-то деле, ведь как будет происходить этот процесс в дальнейшем? Будут происходить разные войны. Не по воле Давида. По воле Давида ни один потомок Шауля не пострадает. Вот. Это будет происходить каким-то действительно естественным образом. И дальше будет там в конце книги Шмуэля, мы до этого дойдем, это во второй книге Шмуэля Б, там вообще будет страшная история изложена. Про казнь семерых потомков Шауля. Надо будет разбираться, когда до нее дойдем. И Давид как раз очень не хотел этого. Значит, итак.
А вопрос можно?
Да.
Вопрос можно?
Ну, если короткий.
А Ионатан, он как бы делает это больше ради дружбы, или он понимал, что это божественный план?
Понятно, что он понимал, что это божественный план, но его сама дружба, это часть, что я пытаюсь вам сказать, что сама дружба Ионатана с Давидом, это тоже часть божественного плана. Здесь подчеркивается, сам Шмуэль в тексте подчеркивает именно этот аспект. Аспект дружбы, что он делает ради дружбы. Говорит, что он любил Давида как свою душу, и также Давид относился к нему. Душа означает жизнь, то есть больше, чем самого себя даже. Вот. То есть и книга Шмуэля, которую написал Шмуэль, который был свидетелем и участником всех этих событий, она подчеркивает именно аспект дружбы, чтобы показать божественный план. Вот. Ведь там же, когда они впервые повстречались, когда Давид сражался с Голиафом, написано, что Ионатан к нему сразу проникся такими теплыми чувствами. А Ионатан, как мы знаем, был не просто непростой человек, он был одним из двух людей во всей еврейской армии, у которых был железный меч. Как вы помните, дальше там он в одиночку перебил кучу филистимлян, когда они сражались у этого самого, у Хевер-Бениамин. Я вам про это рассказывал, даже показывал вам фотографии, где это происходило, это место. То есть Натан был очень непростой человек. Вот. И тем не менее, у него были все основания быть царем. Но подчеркивается, что он подружился с Давидом, когда Давид был еще в самом начале своей деятельности. Ничего из себя не представлял такого сильного, кроме победы над Голиафом, конечно. И там прямо написано, что он сразу к нему проникся. То есть это часть божественного плана. Это дружба сама по себе. И Натан понимал и это тоже. Я вам как-то уже объяснял, что такое имя Всевышнего Игьяш, что Ашем присутствует за всем, и за этим тоже. Вот. Дальше Ионатан продолжает разговаривать с Давидом, как бы объясняет, что он хочет от Давида. 16-й пасук. «Ваихрот Ионатан эт бейт Давид убикеш Ашем, в скобочках, убикеш Ашем, меня твой бейт Давид». и заключил союз Йонатан с домом Давида. И просил об этом, и просил Всевышнего, так, чтобы враги Давида были уничтожены. Значит, союз с домом Давида. Не с самим Давидом, а с его семьей. То есть пока что еще не ясно, что Давиду делать. Что ему в такой ситуации делать, когда его царь вроде как пытается убить. Но еще не ясно. Он на самом деле пытается. И просто такие припадки. Вот. Но Йонатан себя ведет так, как будто уже все ясно, что Давиду придется куда-то пока спасаться. Впоследствии он станет царем. То есть Йонатан как будто пророчество появилось. А пока что Давид, предположим, убежит. Но остается ведь его семья. Только что Йонатан просил за свою семью у Давида. Теперь есть еще семья Давида. Пока что. Она пока что будет под угрозой. Кто его семья? Это его жена. Михаль, которая сестра Йонатана при этом. Вот, и которая помогла ведь Давиду убежать. И вызвала гнев отца. Первый раз убежать. И его отец и братья. Если помню, у него было 7 братьев. Ну и отец и мать, естественно. То есть, так вот, Йонатан дает гарантии ему и просит Всевышнего о помощи этим гарантиям, чтобы ему Бог помог сохранить семью Давида, пока Давид где-то будет там скрываться. И, значит, это краткое содержание их бытовой части, деловой части беседы. Мы понимаем, что Шмуэль ее сильно сократил здесь при изложении. И дальше он все-таки добавил еще одну интересную вещь, 17-й пасук. «Ваесеф Йонатан леашбия Давид бе агаватото ки агават навшо агаво». И продолжил Йонатан как бы клясться и выслушивать клятвы от Давида и своей любви к нему, потому что любил его как свою душу. То есть они продолжают друг с другом говорить, но не потому, что они обещают друг другу, говорить, что они будут делать друг другу, но не потому, что они друг другу не доверяли, а потому что друг другу относились как, ну, больше, чем братья были друг другу. Такая между ними была дружба. То есть и каждый, тем более, им было приятно это говорить. Вот. Они из-за их это иллюстрирует их близкие отношения. Они обо всем договорились, они уже заключили союз, уже не первый раз. То есть все, они друг другу верят. Но они продолжали говорить об этом, потому что, в принципе, видели друг в друге самых близких людей. Вот. И именно это продолжали обсуждать. Вот. То есть каждый из них ценил другого, написано, как свою душу. Под душой имеется в виду часто жизнь. Вот. А слово, которое употребляется, агава, любовь, надо иметь в виду. Когда мы это говорим, это не совсем не перевод слова агава на русский язык как любовь, он не совсем верный, как и вообще любой перевод любого слова с любого языка на любой язык. Там есть всегда смысловые оттенки. Но здесь они, это то, что агава, это здесь переводится как любовь, то, что соединяло Давида с Йонатаном. Но это слово, на самом деле, означает нечто другое всегда. Агава означает единство. То есть ощущение чего-то, как часть самого себя, единство. Вот. В разные, может быть, разные степени. Поэтому, например, на иврите отсутствует отдельное слово, которое на русском означает, ну, и слово «нравится», что-то нравится. Если человек что-то чувствует, к чему-то склонность, то это тоже любовь. Как, например, к соленым огурцам. Это тоже любовь. Только, конечно, меньшей степени. То есть ощущение принадлежности чего-то к чему-то. Это агава. Соответственно, сина, то, что на русский переводится обычно как ненависть, это не обязательно ненависть. Это отсутствие этого самого единения. Вот. Как написано про жену Якова. Лею, что была, Лея была снуа, ненавидима переводит. Но она не была им ненавидима. Ненависть – слишком сильное слово. То есть на русский по-другому перевести нельзя, поэтому переводит как ненависть. Но имеется в виду, что с ней он не чувствовал того единения, которое у него было с Рахелью, с другой женой. То есть это как бы могли быть очень хорошие отношения, но не те. Вот. То есть сина – это весь спектр отношений, как бы не являющихся единством. Вот просто расхождение в чем-то до, на самом деле, ненависти. Поэтому, когда здесь говорится про агава, говорится, подчеркивается момент их полного единства. То есть они ощущали себя как один человек. У них было полное совпадение по всем параметрами. Поэтому его совпадало. То и для Натана было естественно его спасти. Ну ладно, теперь практические действия. Как ему помочь Давиду? Он все-таки, хотя и принц, и наследник, но не царь. Как спасти Давида? Дальше, 18-й пасук. Вайомер ло Йонатан, махар ходеш, внифкатта киефакет мушавеха. Значит, и сказал ему Йонатан, завтра у нас новомесячие, Рошходеш. Как у нас точно, как раз сегодня вечером тоже Рошходеш. Совпадение. Вот. Значит, и ты будешь отсутствовать, и твое место будет свободным. Имеется в виду, что Давид по статусу должен был присутствовать на трапезе, вот, которая происходила по каждой Рошходеш. Мы знаем, что Рошходеш, но в месяце будет один день или два дня. В зависимости от того, когда свидетели увидели Луну. В то время это устанавливалось по свидетелям, которые видели Луну. Значит, и сказал ему, так сказать, сказал Йонатан Давиду, ты должен присутствовать завтра на трапезе, как обычно, на трапезе, посвященной новомесячью. А у них это отмечалось по-другому. Вы понимаете, что у нас то, что мы сегодня делаем, это тот же самый иудаизм, та же самая Тора, шаббат, кашрут, но очень сильно изменились многие поведенческие нормы и способы соблюдения разных заповедей. В то время было не принято, нет запрета, не принято работать у них даже в Рошходеш. То есть совершать каких-либо действий, почти как в шаббат, не как в шаббат. И устраивали праздничную трапезу, по крайней мере, было принято в царском дворце, которые были обязаны присутствовать, так сказать, все, кто входил в верхушку правящего класса, как мы сказали. То есть Давид там должен был быть. Помним, что он на этот момент по статусу был военачальником. Вот. У него был, так сказать, собственный отряд, что-то типа большого полка. Вот. А ты, говорит, будешь отсутствовать, твое место будет свободно. Вот. То есть имеется в виду, что очевидно будет твое отсутствие. То есть Йонатан придумывает план, как устроить испытание, что же на самом деле хочет его отец от Давида. Дальше. Вышелашта, Теред Меод, Убата Эль Амаком. Ашер не старта, шам, бьем Амаасе, вешафта эцель гайвенайзер. Значит, и ты как бы на три дня разбей срок своего, так сказать, отсутствия, шлашта имеется в виду, и каждый раз прячься все дальше, в каждый из этих трех дней, ты опускайся все дальше. И потом ты придешь к тому месту, где ты прячешься в будничный день. После двух дней новомесячья наступит третий день будничный. Значит, и жди там около дорожного камня. То есть на развилках ставили камни такие, называется Эвенаэзель, где указывалось там, налево пойдешь, направо пойдешь, что там будет. То есть там какая-то развилка, ты там будешь жить. То есть другими словами, он предлагает спрятаться где-то за пределами города, в поле, как мы дальше увидим, и там скрываться, но не скрываться каждый день в одном месте, а каждый день переходить, менять убежище. И все дальше и дальше отходить. Потому что чем дальше, тем больше вероятность, что его будут искать. Под конец, он говорит, ты оказываешься в таком-то месте, вот там вот, на краю поля, где дорожный камень. Значит, то есть он дает ему краткие инструкции, как прятаться, и где нужно потом находиться. Дальше. 20-й пасук. Ваани шлоши дурхицим цида оре. Лешалахли лемотара. А я выстрелил три раза тремя стрелами. Выстрелил я в сторону. Цида. В сторону выстрелю. Когда буду как бы стрелять по какой-то там мишени. То есть я приду туда, имеется в виду к этому камню, и буду стрелять куда-то в сторону. Вот. Не в твою сторону, значит, а в сторону от тебя. То есть я буду стоять недалеко от тебя, а стрелять в другую сторону куда-то. 21-й пасук. Вегене ашалах эдганар лех мца эдахицим им амар им амор амар ленар ене ахицим имха вагена кахейну, убата кишалом лиха, вен давар хаяше. Значит, и вот, он говорит, продолжает свой план. Надо сразу заметить, что здесь некая, так сказать, скрытая часть у всех этих слов, ну, связанная с цифрой 3. Но пока нас интересует, что здесь скрытого и открытого в том, что он прямо говорил. Дальше говорит, я выстрелю, я пошлю своего слугу. Слугу, если называть словом нар, мальчик, подросток, нор. Ну, так обычно называли слуг, пажей. Можно сказать, хотя Паша-то, конечно, не из другого времени, но условно назовем его пажом. Пошлю своего слугу, скажу ему, иди, найди стрелы, и если скажу ему, они находят этому самому пажу, что стрелы, вот они, между тобой и мной, забери их. Тогда выходи, потому что все в порядке с тобой, и нет никакого... никакой опасности, как бы клянусь Богом. Вот. Так он сказал ему. То есть, другими словами, там были, нарушались правила техники безопасности. По-другому это никак не объяснить. То есть он стоит с луком около камня, стреляет там в каком-то направлении. Паш стоит в направлении стрельбы. Или где-то рядом. Что категорически запрещается сегодня на стрельбищах. Вот. И он выстрелит либо за пажом, либо до пажа. Он говорит, если я выстрелю до него, этого пажа, между ним и собой, и скажу ему, иди собери стрелы, они находятся между мной и тобой, то есть мишень где-то находилась, паш ушел дальше, чем мишень, то, что место выбрал для мишени, значит, все в порядке. Выходи, ты в безопасности, это так же верно, как клятва Всевышнему. Вот. Значит, сейчас мы разберемся, при чем здесь паш, при чем здесь место, куда падают стрелы, вот. Но почему были нарушены правила техники безопасности, я нигде не нашел. Видимо, так было принято в то время. Видимо, слишком хорошо стреляли. Теперь, для этого прочтем начали второй пасук. «Ваим коамар ла элем, генера хицим мимха вагала, лех кишулаха хашем». И сразу перейду и прочту еще один пасук. 23-й. «Вадавар ашер дебарну, ани ваата, ене ашем бэню бэнеха адолам». Значит, а если же я скажу так слуге, здесь уже не паш, здесь слово другое, элем употреблено. Элем – это мужчина. То есть кто-то был еще большей силой, чем нар, которого мы назвали пажом. То есть, если, говорит, я скажу вот этому, ну, как бы, мужику этому, который со мной будет, слуге, вот они, стрелы, они находятся от тебя и дальше. То есть, выстрелю за него, за спину ему. И скажу ему, иди собери стрелы, они находятся там далеко, вот, за тобой. То тогда ты уходи. Давид ему говорит, уходи. Это значит, что Ашем тебя заставляет уйти. То есть, твоя участь – бежать. Вот. И 23-й пасук я сразу переведу. А то, что, значит, наше отношение с тобой, о чем мы говорили, Ашем будет между нами, то есть Ашем сбережет их до конца дней. То есть, что он здесь сказал? Значит, во-первых, почему? Какая разница, стрела? Это просто знак такой, стрела улетит дальше или прилетит или ближе. Почему он называет по-разному своего слугу? В первом случае называют его мальчуганом таким, а в втором – мужчиной. Вот. Что это все означает? Стрелы, он как бы тем самым хочет сделать, как бы показать, чтобы это легко запоминалось, но чтобы было показательно. Он дает два знака в этом своем Давиду, в этом своем как бы высказывании, которое он скажет. Первый знак, как он назовет своего слугу. Если назовет, он не хочет, чтобы Давид вылезал, если будет дело плохо. Слуга, если он назовет его мальчиком, значит, нет необходимости предпринимать усилия, как мальчику они не под силу, определенной интенсивности усилия, так и тебе не нужно до этого предпринимать. И стрела упала близко, не нужно далеко уходить. Наоборот, нужно приблизиться ко мне. Вот. Соответственно, то есть если все абсолютно в порядке, то тогда я назову его как бы мальчиком маломощным, и стрелы будут находиться между мной и им, то есть стрелы упадут близко. Значит, тебе можно расслабиться, и не нужно никуда бежать, выходи, все в порядке. Если я назову его мужчиной, то есть человеком, который можно послать далеко, он же воин, вот, то так, значит, ему, и скажу ему, стрелы вон далеко, значит, тебе нужно собрать все силы и бежать далеко-далеко. Вот. То есть, значит, дело плохо. И в конце он сказал, и не выходи прощаться. Потому что, хотя, может, тебе нам кажется, ты хочешь попрощаться, но не выходи прощаться, потому что нельзя, чтобы тебя увидели. Кто бы тебя не заметил, тебя обязательно царю выдадут. Тебя нужно бежать как можно дальше. Поэтому прощаться не надо, наши отношения, они их сохранит Всевышний. Нам не нужно больше прощаться и видеться. Вот то, что он ему сказал. То есть все это было как бы неспроста. Есть еще есть определенный скрытый смысл, но в принципе этого вполне достаточно, чтобы понять, что там происходило. То есть Йонатан намеревался твердо спасти Давида и сделал, предпринял для этого все необходимые усилия, чтобы все происходило скрытно. Дальше мы увидим, что это сделать он... Вот эту часть ему будет сложно сделать, и Давиду тоже. Вот просто так Давид убежать не сможет. Они же все-таки, он, конечно, убежит, но не попрощавшись, он не сможет, потому что все-таки не было полное единство с Йонатаном. Если. Ну, давайте посмотрим, что происходило все-таки вначале. Значит. И 24-й пасук. Ваисатер Давид Басаде, Вияходыш, Вишевемелах Алехам Лехоль. Ну, значит, Давид спрятался в поле. Наступило новомесячие, и царь сел есть хлеб, то есть делать трапезу, видно, у себя в дворце. Значит, это было естественно, нормально, он каждое новомесячие так поступал. Вот. 25-й пасук. Вьешу в эмелах аль-мошаво кипам бепаам аль-мошав хакир. Ваякам Йонатан вьешев Авнер мицад Шауль, Ваипакед, Маком, Давид. Значит, и сел царь на свое место, на свой, не знаю, был ли у него трон, но очень было специальное царское кресло, которое, собственно, не называется троном, трон – это царское кресло. Как обычно он делал, кампам-бепам, это кресло находилось у стены, написано. Это деталь, зачем там ушла в Акир. У стены, то есть стол, и он прямо сидел спиной к стене. Значит, это деталь, которая мало объясняется, но она здесь специально отмечена. А Йонатан встал при этом. То есть, когда Шауль вошел, чтобы сесть на свое место, Йонатан, который уже там находился, очевидно, он встал, приветствуя отца. Но в его действии был еще определенный смысл другой. И Авнер бен Нир, главный его начальник Шауля, с которым мы еще будем много встречаться, с которым у Давида были очень хорошие отношения. Вот. Он бен Нер, точнее. Значит, Авнер поэтому сел рядом с Шаулем. То есть прямо рядом с ним. Значит, и таким образом место Давида осталось как бы не то чтобы свободным, а место было видно, что Давида нет. Вот. То есть что тут произошло? Ну, место у стены означает только одно. Кто садится спиной к стене всегда? Можете обратить внимание в общественных местах. Есть некоторые люди, которые сюда, где бы ни находились, стараются сесть спиной к стене. Люди, которые ожидают или опасаются, или у них какие-то есть страхи, нападения. Вот. Обычно это профессиональная черта разного рода людей, которые привыкли, чтобы спина была закрыта. Вот для царя это вполне естественно. Поэтому здесь подчеркивается, он сидел спиной к стене. Вот. Сзади не напали. Вот. А еще, как мы дальше видим, у него всегда было рядом с ним, или в руках у него было копье у Шауля. То есть мы помним уже, что это было написано, что когда он почувствовал, что его покинул Дух Всевышнего, у него наступило просто депрессия тяжелая. Ему Давид играл, чтобы его на инструменте музыкальном, чтобы как-то его из этого вывести. И у него бывали всякие состояния. То есть он был, как бы сейчас сказали, нездоровым человеком. Это не было нездоровье. Это было сознание отсутствия божественного духа, который был на нем до этого. Вот. И вот, значит, он сидит там. Йонатан встал. И каким-то образом то, что он встал, не позволило Авнеру Бен-Ниру сесть на свое место, которое находилось с... Он, видимо, он загородил ему его стул, так можно понять. Потому что написано, что Авнер сел рядом с Шаулем, что, очевидно, не было его обычным местом. А это было место Давида. То есть Давид должен был сесть между Йонатаном и Шаулем. А Авнер вынужден был сесть там, потому что Йонатан, когда встал, он тем самым преградил Авнер его обычное место. Поэтому Шауль никак не мог не заметить теперь отсутствие Давида. Это что здесь написано. На месте Давида сидел Авнер. Вот. То есть это уже точно не Давид. То есть что, ясно, что Давида уже нету. Тем более там места, они не были, конечно же, впритык друг к другу. Это было просторное место для сидения. Это был царский дворец. Просто во главе стоял кресло царя, а по краям стола, вдоль длинных столов, сидели люди. И вот на месте Давида, оно было не просто пустое, там сидел другой человек. Этого царь не заметить не мог. В этом, собственно говоря, и был план Йонатана. Вот. Чтобы обязательно было царь, который находился в вечно сумеречном состоянии души, не мог не заметить отсутствие Давида. Вот. Значит, 26-й пасук. Володи бер Шауль меума, бьем богу, киамар мекрегу, бью цитагоргу, килотагор. Тоже есть оттенки. И Шауль ничего не сказал по этому поводу в этот день. Потому что сказал, как бы себе сказал. Но это, говорит, у него просто случился. Имеется в виду, он стал нечист. Это бывает. Вот. Излияние всякое там произошло какое-нибудь. Он стал нечист. И тогда он должен вначале дождаться, чтобы ушел день, он должен окунуться, только потом приходить на трапезу, где едят бетагара. Вы знаете, что есть такое понятие тума это гора, чистота, нечистота, которая сегодня не имеет практического значения, потому что у нас нет ни храма, ни способа очищения от нечистоты мертвых. Но какое-то очищение есть, поэтому там некоторые перед субботой ходят в микву и так далее. Женщины ходят в микву в определенные дни. Значит, и, в принципе, в те времена главным образом имело практическое значение нечистота для куганин, для священников, потому что они получали труму от населения, у них не было своей земли. Трума – это пожертвование, зерно, попросту говоря. И могли его есть, она обладала статусом чистоты, и не могли его есть только в состоянии чистоты. Обычные люди, не куганин, не священники, такие как Шауль, им они не обязаны были так поступать, но мы видим, что при дворе Шауля практиковалось такое устражение, что даже не труму они ели в состоянии чистоты. То есть они вели себя как бы с таким вот, с особым пиететом в отношении вещей священных. Были праведные люди. И поэтому он решил, что, наверное, Давид стал нечист. И поэтому он и не пришел. А потом он сказал так, бил цитавору, он нечист. А потом еще добавил, потому что он нечист. Странная фраза, правильно? Наверное, он не пришел, потому что он нечист. Потому что он нечист, он еще раз сказал. То есть это означает, что как бы его отношение к Давиду, он еще вспомнил для самого себя. Он вообще нечистый человек. Давид для него стал ненавистным. Поэтому на него нечистота случайно на него и попала. Что он сам вообще нечист. То есть Шауль его не любил, это здесь подчеркивается. Уже не любил очень сильно. Вот. И искал любого повода, чтобы его еще больше не любить. Причем заметим, что сам Давид вел себя идеально, лояльно, и поводов лично он никаких не давал. Но тут ничего не поделаешь. Вот. Уже это, поводы все были видны свыше. Что происходило с Давидом, что с Шаулем. Сомнений уже у Шауля не оставалось, кто будет его преемником. Но он этому пытался противиться. Теперь... Дальше. То есть он не взволновался, сказал, ну сегодня не появился, наверное, нечист, значит завтра придет, ведь два же дня трапез. То есть это еще не является прогулом злостным. уклонением от обязанности присутствия на царской трапезе в праздничные дни. Дальше, 27-й пасук. В Иеме Махарат Аходыш Ашини Вейпакед Маком Давид. Да, Вайомер, да, Вайомер Шауль Элинатан Бно Мадуа Лоба Бенешай Гамт Моль Гамайом Эль Галехам. Значит, и было на следующий день, в тот же день новомесяча, и снова было свободное место Давида. И тут есть в тексте, который, ну, пишут на свитке, есть такой перерыв. Здесь, как бы, стоит самых, означает, что там в строчке сделан пробел такой. Показывает на то, что здесь наступил какой-то перелом. И сказал Шауль Ионатану, своему сыну, почему это не пришел сын Ишая и вчера, и сегодня не пришел на трапезу? Он спрашивает именно Ионатана, потому что понимает, что Ионатан, во-первых, его заместитель по всем вопросам, наследный принц. Во-вторых, ему прекрасно известны отношения Ионатана и Давида. Ионатан продолжает свой план осуществлять. 28-й пасук. Ваян Ионатан, это Шауль, не шел ни шаль Давид, Маймади ад Бейтлехем. Он говорит, ну, я ответил Ионатан Шауля, он говорит, отпросился у меня, очень срочно отпросился, не шоль, не шаль, удвоение означает срочность. Давид у меня, чтобы уйти в Бейтлехем. Это они так и договаривались, собственно говоря, с Давидом, что так он сделает. 22-й пасук. Время Шалхени на кизевах мишпаха лану. Мы помним, что это уже было. Так это, они заранее обговорили это с Давидом, что таким поводом Ионатан объяснит Шаулю, почему Давида нет. Время Шалхени на кизевах мишпаха лану баир вуцевали ахи. Вата им мацати хен байнеха и малтана в эрээт ахи алькен лоба альшухан мухаммадах. И он мне сказал так, это Ионатан передает слова Давида, которые Давид ему сказал, когда спрашивался. Отпусти меня, пожалуйста, у нас семейное жертвоприношение, вместе с трапезой, естественно, в городе. Ну, город, его город это Бейтлехем. Вот. И он... И я получил приказ от своего брата. Мы понимаем, что он был младшим братом, самым младшим в семье. То есть а старший брат приказал ему прийти. И он должен прийти. Вот. А теперь, если будет не позволено, так сказать, если нашел я милость в твоих глазах, дай мне, пожалуйста, быстренько туда сходить. Я так увижу брата. И все. И тут же вернусь обратно, имеется в виду. Поэтому он и пришел сегодня за стол царя. То есть я его отпустил, Ионатан, я его отпустил по уважительной причине, если коротко говорить. У него была уважительная причина, ему приказал брат, у них семейное торжество, и поэтому я его отпустил. Хорошо. Так, дальше. Ну, реакция Шауля, она предсказуема, естественно. 30-й пасук. Вихар ав Шауль Бейонатан, Вьомерло, Бенна Авад Гамардут, Галоя Дата, Кибухерата, Левенешай, Бишатха, Лебиштыха, Улебошит Эрват Иммеха. Очень сильно рассердился на Ионатана и сказал ему, ты ненормальный бунтарь, то есть ты не просто так бунтуешь, восстаешь, ты еще ненормальный. От слова наават, от слова ивут, можно так перевести. Есть другие переводы, вот, которые говорят, что он имел в виду, что ты сын своей мамочки, но так ее обозвал еще. Видимо, у него были с женой не самые хорошие отношения, не знаю. Это у нас нигде не написано. Но по сути, как Мальбим, он сказал, ты не просто против меня восстал, ты ненормальный. Сумасшедший. Разве не знаешь, что ты выбираешь вот, сына Ишая к своему позору и к позору, так сказать, родившего тебя вместо твоей матери. Вот. Ну, к позору своей матери, так сказать. То есть, другими словами, он ему сказал, ты что делаешь? Это же против твоих собственных интересов. Ты поступаешь как слабоумный, это позор. И это позор матери этого. Как могла матери родить такого придурка? То, что он ему сказал. Смеяться над тобой будут. Ты берешь человека, который, собственно говоря, вместо тебя собирается стать царем, и покрываешь его. Вот. Так он очень резко выразился. Очень трудно литературно это все так передать красиво. Но есть очень такой суровый оборот речи. Такой, такие прямо негодования передает. 31-й пасук. Киколь гаемим ашер бен ишай хай аль гадама лот тикон ата умолхутеха вато шлах веках ото алай ки бен мавит гум. Значит, все время, пока жив бен ишай на этой земле, твое царство не будет установлено. То есть не будет стоять твердо. Даже если ты воцаришься, все равно будет угроза, потому что есть другой претендент, и есть его потомки. И поэтому иди-ка быстренько, пошли людей, и арестуйте его, и приведите ко мне. Он виновен в смерти. То есть я его присуждаю к смерти. То есть ему было засчитано все, что он сделал, Давид, отсутствие на трапезе, еще такие детали, как восстание против царства, и он будет казнен сейчас. Приведите его ко мне, я его казню. Ты иди его привези, Натан. Значит, 32-й пасук. А интересная реакция Натана какая будет. Ваяне Натан эт Шауль авив вайомер лав лама юмат маса ме аса. То есть Йонатан провоцирует отца, он хочет понять, насколько на самом деле Шауль имеет в виду то, что говорит. Он уже ведь говорил про Давида такие вещи, но тем не менее пока что Давид жив. Вот. Поэтому он его провоцирует и говорит он Натан Шаулю, своему отцу. И сказал ему так. То есть он здесь подчеркивает, сказал своему отцу и сказал ему так. То есть хотя отец это его отец, тем не менее мы видим, что он здесь пренебрегает тем, что это его отец, а действует против его интересов. Интересно, ему просто сказано. Или отцу он сказал просто ему. Вот. Зачем нужно, чтобы он умирал? Что он сделал? То есть такой вопрос наивный. 33-й пасук. Ваетель Шауль Эдаханит Алав Вакото. Ваедай Натан Кикала Ги Маймавив Лагамит Эд Давид. На этот вопрос Шауль ответил действием. Написано, взял свое копье на это Шауль и побил своего сына, ударил сына. То есть, естественно, ударил не острием копья, потому что после этого он там уже никуда не мог пойти. А просто копьем, как палкой его ударил, вот, Йонатана. И тут Йонатан понял, что все, дело кончено со стороны его отца. Давид, он окончательно решил умертвить Давида. То есть это не какой-то не припадок, не очередное помрачение. Вопрос для Шауля решен. Давид должен умереть. Если он уже ударил своего сына, Йонатана, вот, все-таки царь Шауль не был Иваном Грозным, который тоже ударил палкой своего сына и убил. Вот. Значит, это все-таки был другой тип царя. Хотя это тоже с помрачением. Но понял, да, Йонатан понял окончательно, что тут никуда не денешься. Смерть Давида уже предписана Шаулем. Дальше мы остановимся на этом месте. Дальше будет как бы описана сама эта процедура, как Давид, как Йонатан стрелял из лука, и что там происходило в поле и так далее. То есть они конец этого плана осуществят. Это мы в следующий раз пройдем. На этом на сегодня все. Вопросы есть? Если вопросов нету, то всем спасибо за внимание.